Проблема сиротства стоит в России очень остро. Каждый год родительских прав лишают около 2500 родителей. А сегодня возникла и другая проблема – отказы приемных родителей от детей, взятых ими из детских домов. Поэтому возрастает роль организаций, занимающихся профилактикой детского сиротства и подготовкой приемных родителей для детей, утративших семью, рассказывает Татьяна Вольская.
Проблема сиротства многообразна. Очень редко случается так, что ребенок остается настоящим сиротой, то есть родители его погибают. В большинстве своем современное российское сиротство возникает при живых родителях, лишенных родительских прав. Другой источник беды – отказ матери от новорожденного ребенка. При этом не всегда ее стоит за это осуждать. Нередко это юная мать-одиночка, которую не принимает семья, и ей просто некуда деться. Бросают детей и те, кто выросли в детском доме, так что сиротство воспроизводит само себя. Есть еще одна проблема внутри всего этого клубка, так называемое вторичное сиротство, которое возникает, когда приемные родители, не сумев наладить контакт с ребенком, отказываются от него. Петербургский благотворительный фонд «Родительский мост» уже давно занимается профилактикой сиротства и первичного, и вторичного. «Родительский мост» давно ведет школу приемных родителей, готовя их ко всем возможным трудностям. В последнее время школа меняется, то есть меняются люди, приходящие за помощью, говорит психолог родительского моста Ирина Мухина.
Сейчас меньше стало родителей более уверенных в себе. То есть вопрос такой, а смогу ли я быть родителем? Насколько я смогу потянуть это все? И часто обращаются люди, сами очень травмированные в детстве, которым нужна личная терапия.
Ну, а имеет ли смысл такому человеку отдавать ребенка? Это, конечно, жестокий вопрос, но тем не менее, смогут ли два травмированных принести друг другу радость?
Ну, на самом деле, человек, который сам был травмирован, получил помощь и излечился, он является, на самом деле, очень хорошим принимающим родителем, в том смысле, что он понимает проблемы другого, так же, как и психолог. Хороший психолог – тот, кто был травмирован, но не сильный, но при этом вылечился. Поэтому, конечно, крайние риски мы не берем, то есть людей с психическими расстройствами, психопатов, садистов, такого типа мы исключаем, а люди, имеющие травму в детстве, но при этом получившие надлежащую помощь, они хорошими родителями становятся. Сейчас у меня семья вот находится в терапии, которая закончила уже школу, но мы не всем рекомендуем брать детей сразу. То есть есть люди, которые у нас проходят школу, мы даем рекомендации размещения ребенка любого возраста. Некоторым мы рекомендуем пройти все-таки проработку личных травм, закончить ее и оговариваем какие-то сроки. При этом вот сейчас у меня семья находится не в течение полугода, ходят на терапию. Но у них ситуация была такая, что у мужа было завышенное чувство долга и агрессия, которую он не мог выражать, а у жены, наоборот, заниженная самооценка и тревожность внутренняя, которая, естественно, сказывалась не самым лучшим образом на отношениях. При этом мужчина, он не отделился от своих родителей, и вот этим чувством долга такая симбиотическая связь присутствовала. На данном этапе семья родительская сама решила отделиться от семьи вот уже этих родителей, наших принимающих. То есть они решили создать свой дом, они решили купить себе квартиру, причем желание это было не моих клиентов, а желание было их родителей.
Старшее поколение устало от младшего, да?
Ну, скажем, не устало, а, наверное, они уже поняли, что дети достаточно взрослые, можно их отпустить. Принимающие родители, наши клиенты, они еще продолжают ходить в терапию. При этом они уже начинают собирать документы, готовиться к ребенку. То есть, в принципе, у них все идет закономерно, экологическому, успешному такому размещению ребеночка.
Деятельность родительского моста приобретает особое значение в связи с возросшим числом отказов от усыновленных детей, а также с международными скандалами вокруг российских детей, которые вдруг становятся ненужными в приютивших их зарубежных семьях. Вот я и спросила директора фонда «Родительский мост» Марину Левину, что она думает о том нашумевшем случае, когда американская приемная мать отослала 8-летнего приемного ребенка обратно в Россию на самолете с запиской об отказе от него.
Ну, во-первых, я знаю, что у нас каждый год в семьях погибает больше 3000 детей.
От домашнего насилия именно.
Да, это случай, который официально зафиксированный. Мне кажется, что проблема американского усыновления, прежде всего, в том, что, наверное, тоже страдает качество подготовки и сопровождения родителей. И все-таки имеет смысл в России работать прежде всего с агентствами, которые хорошо готовят своих родителей, их сопровождают и в первую очередь устраивают детей, невостребованных тут. То есть детей старше 7 лет и детей с реальными проблемами развития. И все-таки Соединенные Штаты – это одна из немногих стран, которые берут ВИЧ-инфицированных детей, детей с гепатитами. И мне кажется, что вот эта последняя женщина, думаю, что она просто реально очень сильно устала, и ребенок еще иноязычный переживал, скорее всего, тяжелые кризисы адаптации. Он мог делать все, что угодно. У него мог быть нарушен пищевой режим, мог воровать, прятать еду, мог иметь госпитальные расстройства, раскачиваться, совершать однотипные движения, там, откусывать себе ногти, вырывать волосы, ресницы, брови. Может быть, нарушение стула в любой части квартиры, коттедж же дома, мог писать и какать. И мог это делать бесконечно, маленькими порциями. Мог заниматься публично онанизмом детским. Мог жестоко относиться к животным и к людям. Он мог кричать и плакать, иметь расстройство сна, вообще не спать. Маловат был этот ребенок для спонтанного воровства, но дети постарше, они обычно еще у них есть, но это даже не воровство, это изучение мира, когда берем драгоценное колье, заходим в сортир, разглядываем и спускаем в унитаз, потому что страшно вернуть обратно, а мне оно не надо на самом деле, да? То есть вот такие вот вещи. Родители крайне сложно относятся вот к адаптационным расстройствам. Потому что, в первую очередь, ребенок ужасно неудобный и стыдный для окружающих. Ложится в лужу, просит еду у всех прохожих. Там. Если это ребенок одноязычный с тобой, то, соответственно, ты с ним можешь это обсуждать, говорить, отыгрывать. Если он говорит на другом языке, это еще усугубляется во много раз. Я думаю, что у мамы, возможно, у самой было все не просто в жизни. Ну и плюс к этому ребенок мог вести себя очень сложно, она просто не получила помощи и была не готова к такому сложному ребенку.
То есть вы считаете, что нужно сопровождать?
Я думаю, что нужна подготовка, чтобы наши родители понимали, с чем столкнуться. И, безусловно, в первые дни и месяцы после размещения такое очень бережное сопровождение. Меня пугает, что все говорят о контроле, но никто не говорит о сопровождении.
То есть о помощи.
О помощи. И надо понимать, что родителям крайне сложно. И с моей точки зрения, это не безответственный был шаг, а вот такой публичный жест отчаяния.
Я первый раз вот от вас слышу слова защиты в адрес этой женщины.
Ну, знаете, мы ничего не знаем об ее истории жизни, почему она решилась именно сейчас, что вообще произошло. И самое главное, я всегда спрашиваю, что делал ребенок? Потому что бывает, что родители на что-то очень болезненно реагируют, на что-то определенное. Там он убил домашнее животное, или что он делал? Там есть еще свой ребенок такого же возраста. Какой вред он причинил этому ребенку? Потому что наши дети, им так больно, что они даже не понимают, что вокруг живое. И наш психотерапевт Татьяна Владимировна рассказывает такую историю, что она пришла в семью, где ребенок постарше, который был приемным, и был еще новорожденный, кровный ребенок. Когда они вошли в детскую, то заплакал малыш, и на лицо ребенка была ребенком постарше положена подушка. Не с целью его убить. Достал у меня это называлось. Не хочу лучше слышать, как он плачет. Сказать, что это было там жестом агрессии, нельзя, потому что вот этот ребенок 5-6 лет, он не понимал, что он делает.
Ну, слава богу, обошлось.
Конечно, но вошли вовремя. Поэтому это сложный этап. И если человек не получает помощи, еще при этом соседи, детский сад, ходит бесконечно опека.
Проверяют и контролируют.
И говорят, что ты плохая мать. Если ты не можешь его, там, не знаю, научить, а на Западе это очень жестко, потому что применяется поведенческая терапия, все должны ходить в садик. Не можешь его научить там правильно кушать так, как надо. Вот ты плохая мать. Там, он у тебя рюкзачок собрал там или чего-то не умеет. Ну, а наши дети, они еще и другие немножко, чем американские или немецкие.
Не так хорошо собирают рюкзачки вообще.
Вообще, да. Но они незаконопослушные граждане. В этом есть и минус, и плюс. Он мог себя по-разному вести. Там во дворе, там в детском учреждении. Если бы с этой мамой поговорить, она бы объяснила, что происходит.
Какие проблемы в сфере усыновления и взятия под опеку детей сейчас самые острые? Ирина Мухина.
Я думаю, что это отсутствие готовности родителей. Очень много теоретически понимают, но совершенно не понимают, какова эта ситуация будет уже в семье. К нам приходят не только же наши родители, те, которых мы обучаем, к нам приходят родители со стороны в кризисную уже службу.
Такая ситуация с приемным ребенком, она не разрушает саму семью?
Да, если семья не готова, это разрушает, конечно, и не только семью, но и личность каждого члена семьи. Поэтому мы и стараемся отработать риски по возможности. И есть случаи в моей практике тоже угроза отказа уже вторичного от ребенка, когда семья просто не принимает ребенка и говорит о том, что мы не знаем, мы не думали, что будет так тяжело. Она попала ко мне в феврале этого года. Ребенок менее 2 лет находится в семье. Причина семьи взять ребенка была получение эмоций. Хотелось эмоций от ребенка. Эмоции было с лихвой. Но при этом побочный эффект — ребенок не очень хорошо адаптируется в семье и в школе. И была угроза вторичного отказа от ребенка, и родители на грани нервного срыва, особенно мама, она такая эмоционально очень нестабильная она была, и фактически ей нужна была уже помощь психотерапевта. Твердилось постоянно, то есть ежесекундно, что это исчадие ада, что невозможно, то есть семья разрушается, либо семья сойдет с ума, либо нужно отказаться от ребенка.
А что же он делал, этот ребенок, чтобы заслужить
ребенок
такие?
Ребенок пытался адаптироваться в семье.
Мальчик
менее 12 лет. Он хулиганил в семье, он воровал деньги, он хулиганил в школе, то есть он такой деструктивный элемент, который вот провоцировал какие-то такие ситуации, школьные конфликты. Он мешал на уроки учителям.
И чем кончилось?
Пока еще не закончилось, семья давала ребенку сроки. Либо ты исправишься до лета, либо мы от тебя отказываемся. То есть в такой ситуации ребенка, конечно, было невыносимо. Да, вот лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Но тем не менее, семью тоже можно понять.
Но вы как-то и разъяснили, что такого говорить, может быть, ребенку не стоит.
Ну, конечно, работу мы вели во всех направлениях, но дело в том, что нельзя однозначно, да, встать на сторону чьего-то, там, только ребенка и защищать только его. Нет, семья, конечно, в этой ситуации нуждалась не в меньшей помощи, а может быть даже и в большей. И для этого конкретно ребенка была и семейная терапия, и индивидуальная с ребенком, и в школе я проводила тренинги с классом для интеграции этого ребенка в класс. То есть такая всеместная работа велась.
Ну и как, помогло вообще?
Ну, я считаю, что помогло, потому что, во-первых, уже лето, а ребенок находится сейчас на даче с семьей, и семья сейчас не говорит об отказе от ребенка. Более того, вот последний наш разговор, со слов мамы ребенок сказал, что нет, так приемного ребенка не любит, так любит своего. То есть это уже о многом говорит.
Когда в родительский мост приходят родители с намерением отказаться от приемного ребенка, их не осуждают, а стараются помочь. Хотя бывают случаи, когда помочь невозможно. Марина Левина.
И тогда мы делаем все возможное, чтобы обе стороны расстались без ненависти друг к другу. Ну, очень жесткие женщины, родственницы, взявшие под опеку свою родственницу. Женщины в возрасте, которые отвергали мужчин. Они никак не могли принять в ней женщину, будущую девочку. И всячески все абсолютно запрещалось. Она не умела там резать хлеб, делать салаты, вдруг ножом в руку порежет. Там, я на никуда не отпускалась. То есть был такой страх мужчин, мира, вообще взаимодействия. Газовую плиту нельзя было включать.
А девочке сколько?
Девочке сейчас уже, я думаю, 20, у нее ребеночек. В конечном итоге произошла отмена опеки, но при этом девочка к ним очень расположена, они встречаются, и она им очень благодарна. Вот я считаю, что очень важно, что если даже происходит, особенно со старшим ребенком, вот этот разрыв, чтобы обе стороны все-таки разошлись с пониманием, что они очень много друг для друга сделали. И чаще, как это ни странно, на это готов ребенок.
Прощать.
Да, и очень редко взрослый. Вот это вот такая удивительная история. Ребенок готов прощать взрослого, а взрослый нет.
Говорила директор фонда «Родительский мост» Марина Левина.
О профилактике сиротства в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.